Параграф 1. Олег. 882-912 годы. Пришедший из Новгорода и убивший Аскольда и Дира Олег был активным врагом, проникшего в Русь и даже организованного в епископию греческого христианства. Христианство ушло в подполье, в формах, свойственных тому времени и той обстановке. По-видимому, прежде всего пришлось сделать начавшемуся гонению ту уступку, чтобы исчезла с горизонта провоцирующая фигура греческого епископа, представителя враждебной державы, с которой велись постоянные войны. Обезглавленные христиане становились менее опасной сектой. Так новорожденная маленькая русская церковь еще в своей исторической колыбели уподобилась гонимой церкви первохристианской. Но культура всегда сильнее варварства. Великая держава сильнее анархической мелкоты взаимно борющихся национализмов. А варяго-русским варварам в своих предуказанных экономической необходимости в сношениях с Византией пришлось постепенно прозреть и неумную военную сторону своих походов в Византию, отбросить как устаревшую, развивая лишь единственно разумную, торговую. На фоне последней совершилось и неизбежное усвоение варварами высшей христианской религии. Даже один простой наглядный опыт, простое видение красот и величия Византии, перерабатывало психологию варваров. Об этом свидетельствует наивный рассказ нашей летописи об Олеговых походах и их последствиях. А Олегу, между тем, принадлежит невысокая честь чистки летописных записей о совершившемся в Киеве, особенно о ненавистных ему деяниях Аскольда и Дира. Два Олеговых торгово-военных похода на Царьград в 909 и 911 годах раздуваются в казенной летописи как бы в нечто героическое, но получается отталкивающая картина диких разрушений и грабительских погромов. Завершающий их договор с греческим правительством мог бы быть еще лучшим в смысле взаимной выгоды и без военных жестокостей. В высоком стиле нашей летописи до сих пор чувствуются следы того богатырского эпоса, который до письменности и параллельно с ней в былинных поэмах и песнях прославлял на придворных пирах все эти устаревающие, выходящие из моды, богатырские подвиги конунгов. Летопись говорит о войске Олега как о состоявшем из варяг, славян и чудей, и кривичей, и мери, и полян, и северы, и древлян, и радимичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев. С ними всеми пойди, Олег, на конях и в кораблях. Хотя и повествует самохвальный рассказ о технических ухищрениях для осады самих стен Константинополя, а именно об использовании силы ветра и парусов с подведением колес под некоторые корабли, чтобы этим способом подкатывать к стенам стенобитные тараны. Но все это было, конечно, покушение с негодными средствами. Отсталым дикарям приходилось излить свой бессильный гнев на беззащитное окрестное население. «Много убийства створи грекам, и палаты многие разбиша, а церковь пожгоша». Жителей расстреливали, рубили и бросали в море. «И ино много зла творях у Русь грекам, елико же ратней творять». Незадолго перед тем, в 904 году, Фессалоника, Салунь, осаждалась арабами, а византийцы отказались ей в эту минуту помочь. Салунинам этот эгоизм казался столь возмутительным, что они говорили, что святой Димитрий, покровитель Салуни, обязательно накажет за это византийцев. Свой грех сознавали и сами жители Константинополя, и теперь вслух говорили: «Это не Олег нас громит, а сам святой Дмитрий, посланный на нас Богом». При таких настроениях византийское правительство не могло подвергать своих беззащитных граждан длительному мучению и пошло на деловой сговор с варварами. Олег за перемирие потребовал солидный выкуп из расчета по 12 гривен на живую голову и единицу своего войска. Всего кораблей у него было до 2000, и на каждом было по 40 человек. По-видимому, или наличными, или частично товарообменом, но Олег эту миллионную цифру гривен от греков получил. Сделка состоялась. В нашей летописи мы имеем тексты договоров Олега с греками 907 и 911 годов. Грекам эта сделка была и неприятна, и унизительна. И греческий летописец, продолжатель Феофана, хотя и враждебно настроенный к лицу императора Льва Мудрого, молчит об этом горьком деле. А русская летопись трубит и трубит на русско-славянском языке. Что это значит? Это значит, что запрещенная в своем открытом существовании именно Олегом новорожденная русская церковь, лишенная даже епископского возглавления, в течение 50-летия со времени ее создания славянскими апостолами уже культурно завоевала весь русский народ и его государственную головку. Хотя большинство имен, подписавших договоры представителей Олегова войска, и звучат чисто по-скандинавски, а не по-славянски, и по безграмотности большинства из них подписи сделаны руками писарей, а собственноручные подписи отмечены оговоркой «подписал своею рукою». Но государственным языком и разговорным, и письменным уже является литературный язык, подаренный русскому народу в 861-62 годах святыми солунскими братьями. Через это духовная власть церкви над начавшейся историей русской государственной культуры складывается со всей исторической наглядностью. Варяги ославянивались, язычники охристианивались, варвары цивилизовались. Олег еще не понимал, что его игра в язычество безнадежна, как безнадежна была его демонстрация при отступлении от стен Константинополя. Отступая от нераскрывшихся для него ворот столицы, он приказал прибить к ним свой щит. Вероятно, сей трофей был сброшен негодующим населением при первой же возможности, как только враг отплыл от берега и ворота отворились. Греки сознавали превосходство и чары своей культуры даже для варваров, а потому с законной гордостью и показывали их варварским посольством. Наша летопись говорит, что в 911 году при подписании договора царь Леон почти послы русские дарами, златом и паволоками и фафудьями, и пристави к ним мужи свои показать им церковную красоту. И палаты золотые, и в них сущее богатство. Злата много, и паволоки, и камень дорогое, и страсти Господни, и венец, и гвозди, и хламиду багряную, и мощи святых, учащий я к вере своей и показующий им истинную веру. Итак, факт водворения с этого момента в Киевской Руси русско-славянской письменности не может быть объяснен немецким разгромом в последних десятилетиях IX века Кирилло-Мефодиевского богослужебного языка в Моравии и Панонии, и даже не исключенным прибегом каких-нибудь из учеников святых братьев в Русь Киевскую. Во-первых, эти грамотные единицы были бы только каплей в русском киевском безграмотном море. Да и этого ничем нельзя доказать. У беглецов из Моравии и Панонии было естественное убежище в крещенную уже Болгарию, где они, как известно, и укоренились, и процвели. Укоренение славянской письменности в Киевщине единственно объяснимо тем, что она не нуждалась в насаждении от грядущей беженской волны из Моравии, а росла здесь на своем собственном корню – посаженным святым Константином в 862 году с водворением славянской письменности и русского языка как языка государственного. Несмотря на официальное язычество правительственного возглавления, весь чтомый и просветительный и школьный материал неудержимо вместе с обучением чтению и письму притекал из родственной Болгарии, сближение с которой у киевских князей все возрастало. Эта связь с христианской родственной по языку Болгарией в значительной степени объясняет нам разлитие христианства в широкой низовой народной массе, естественно усиливавшей крещенный элемент в войске и даже в командующем классе и в грамотных слоях, служивших писарями во всем правительственном аппарате. Это разрастание христианства, параллельное усилению грамотности, ярко открывается нам в следующее же за Олегом княжение Игоря.